Привет! Это новый выпуск подкаста «Весело и больно». Это реалити-подкаст, в котором мы рассказываем о том, как мы строим кинокомпанию, с какими трудностями сталкиваемся и как великолепно справляемся с ними. Меня зовут Мила Просвирина, я сценарист.
Меня зовут Шарина Пация, я продюсер.
Меня зовут Илья Маланин, я продюсер.
Меня зовут Мария Панасюк, и я арт-директор.
У-ху!
Однажды у нас был случай, мы брали интервью у священника. Люди обожают разговаривать о себе, и большинство спикеров пойдет вам навстречу.
Просто нужно произносить «казбеги», и тогда сразу понятно, что это Грузия.
Притча — это прическа.
Ты брал бабки из казны. Многие опытные сценаристы, которые очень давно в профессии, не считают это своим важным инструментом.
Какое у нас стоп-слово?
Супер! Я хочу, короче, сразу в пекло. Можно?
Пожалуйста. Кто бы сомневался. Пожалуйста, пожалуйста. Ну, расскажите
или,
что-нибудь.
Или, подожди, такое игривое настроение, пожалуйста. Да?
У меня очень игривое настроение.
Давайте что-нибудь
сделаем. Я хочу на всех его распылить. На вас, на слушателей, на всех. Ловите мой флоу. Он со мной ненадолго, я уверена.
Пока кофе действует.
Нет, это не про кофе, это про другое. Сейчас расскажу про что. Никто не хочет спросить, почему у меня такая роскошная притча.
Притча.
Мил, у меня к тебе вопрос.
Пожалуйста.
Не подумай, что он очень личный.
Нет, скажи так, я не нарушу твои границы, если да. Я задам тебе вопрос.
Пожалуйста, если что, ты можешь остановить в любой момент.
А какое у нас стоп-слово?
Антон.
Антон.
Да, это и прекрасное слово.
Да. Так. Расскажи, пожалуйста, что сегодня, почему такая у тебя прекрасная притча?
Для взрослых слушателей нашего подкаста «Притча» — это прическа.
Да. Есть на то две причины.
И у меня это 5 причин. Первая причина
— это то, что... А когда мы будем записывать влоги? Когда мы поедем в Казбеги. Это так называется?
Кстати, а когда мы поедем в Казбеги?
Скоро.
Как границы откроют?
Смотрите, мы с Шареной приняли сегодня решение, я хотела бы с вами поделиться. Мы же команда.
Мне так нравится, что вы принимаете решение, а потом вы делитесь.
Хотели поделиться.
Мы же команда.
А кто не едет, тот...
Может, вы хотели спросить, какое решение мы сегодня приняли, ребята?
Только не забудьте про притчу, мы к ней вернемся. Значит, смотрите, какое решение мы устраиваем. Выездной симпозиум в Атаге в Казбеги.
Но мы забыли вам сказать, взяли Антона. В смысле, Егора.
С этими мужчинами, они везде вокруг уже путаешь.
Ну ладно, я хотя бы один не буду. Так. Ну и?
Ну, короче, мы все вместе едем на Казбеги, это Кавказ?
Конечно.
Ну все, Егор вообще сказал, что в Абхазию еще круто. В общем, возможно? А, окей, все. Ты
заметил, это не я сказала.
Не, я не буду на себя брать ответственность, ну, ехать в Абхазию, потому что, ну, там немножко небезопасно.
Это твоя работа в нашей конторке.
Ну, я не хочу с девушками ехать в Абхазию. Если бы только поехали пацаны, без всякого сексизма. Ну, потому что там действительно есть некоторые штучки, потому что, ну, там совсем все плохо.
Я Илью поддерживаю, но у меня тут вопрос. То есть, как бы Егор знал, да?
Да, мы утром согласовали.
Ну... Это будет очень круто.
Да, конечно.
Это будет потрясающе.
Погнали.
Мы будем работать с потрясающими видами, с потрясающими винами и, короче, со всей этой штукой.
Не, Грузия — это круто.
С потрясающими
винами. Подожди, а Казбеги — это Грузия? У меня плохо с географией, мне просто нравится это название.
Да.
Ага, все. Отлично.
Это граница между Россией и Грузией.
Нужно...
Ну, прям на границе.
Илюш, ну, кажется,
территориально
они
это, конечно, граница. Не, но это название гор. Гор. Просто нужно произносить «Казбеги», и тогда сразу понятно, что это Грузия, и туда нужно... Что это Грузия?
Если вдруг кто-то случайно проходил мимо нашего подкаста и не знает, кто такой Илья Маланин, посмотрите на этого англочка, и вы никогда не подумаете, что он может говорить «Казбеги».
А он кавказец, между тем. Вы знали об этом?
Да.
И на этом строится, кстати, во многом успех нашей компании.
Да.
Этот кавказский задор, темперамент, адово-горечь. Ну, горечь не в смысле горечи, горькой, а горечь в смысле горячей.
Да.
Мил, так что по притче?
Значит, как вы помните, есть две причины для этого. Первая причина — это ты, а вторая — все твои мечты. Первая причина — это то, что я в свои 29 лет осваиваю бьюти-рутины, которые мои подружки знали уже в 16. Ну, то есть я начинаю уметь делать укладки, да? Это важно, я считаю, что этим стоит поделиться в подкасте.
Так.
Но вторая причина — ни с чем не сравнится. Мне кажется, что я влюбилась, и, короче, мне пипец. Но это имеет прямое отношение к тому, о чем мы здесь сегодня собрались. Ну, то есть это не просто я вываливаю свою личную жизнь в этот подкаст. Значит, ситуация. Месяц назад мы с Ильей Маланиным. Где же мы были? Ну, где-то мы были.
Ну, где-то в России, явно.
Да. И я говорю, ты понимаешь, а у нас какая случилась ситуация? У нас есть проект, которому нужно отдать очень много эмоций. Это sci-fi мелодрама, и там не выйдешь на юморе, как я обычно делаю, и на боли, как я обычно делаю. Туда нужно вдохнуть максимальное количество чувственности и эмоциональных переживаний. А я очень парилась, что мне никак было не сесть за этот текст. Я написала уже там 2 или 3 разработки для того, чтобы не заниматься ею, этой историей, потому что у меня не было никакого, ну, резерва эмоционального для этого. И я, ну, сетовала. Я очень была расстроена тем, что... Ну, потому что это такие вещи, которые ты не контролируешь, да? И здесь происходит ситуация. Я понимаю, что, ну, как бы мне пипец. Я, может быть, потом еще. У меня есть затравочка для следующего выпуска, которая тоже с этим связана. Я позже расскажу, может быть, какие-то подробности. Но замес в том, что я в какой-то момент, несколько дней назад, я понимаю, что вот, короче, оно подступает. Меня начинает играть в голове только группа «Мегаполис». И, ну, это у меня такая
песня
специфика.
И накрывает нас с головой.
А я начал догадываться, на самом деле. Ты сейчас сказала? Знаешь, почему? О том, что что-то с тобой происходит. Были моменты, когда мы что-то переписываемся в чате, и Мила не отвечает. Или отвечает только на следующий день.
8 утра.
8 утра. Ну, было же такое.
Ну, было.
Вот, хорошо, продолжайте.
А, окей, я думала, ты сейчас какой-нибудь... Ладно, спасибо.
Ну, я сразу насторожился, потом понял, не, наверное, все наоборот хорошо.
Да, все супер, но в чем смысл? Я понимаю, что есть какой-то флоу, какой-то вайб, все идет, все, сейчас я сяду за ту штуку. И в этот момент наш автор, а кто следит за нами в Фейсбуке, тот знает, что по осени, по прошлой, прошлого года, 19-го, мы выложили супер сырой синопсис, даже это была заявка, супер сырую заявку проекта, на которую мы искали соавтора. И нам откликнулись люди, и среди них был потрясающий автор. Я могу сказать его имя, чтобы у нас его украли, либо нет?
Конечно, надо говорить. Не для того, чтобы крали, потому что...
Если его перекупят, и если им предложат как бы кучу денег...
То мы будем очень рады, потому что он невероятно хороший специалист, конечно. И мы очень будем рады, если он будет топовым.
Но он же, конечно, понимает, что лучше всего работать с нами. Мы же такие прекрасные.
Да, он нас ни на что не поменяет. В общем, это Андрей Щеткин, и он действительно потрясающий автор. И так вышло, что именно в эти дни, когда я почувствовала, что вот все, сейчас скоро я сяду за этот текст, он присылает текст пилота, и я понимаю, что это просто, ну, невероятная штука. Ну, то есть меня унесло по волнам максимально. И я просто как ребенок сидела, читала эти сцены, и такая типа да-да, потому что я бы никогда в жизни так не написала. Он пишет настолько именно чувственно и настолько закладывает такую мощную палитру переживаний, причем разных, не только там романтических, не только каких-то, я не знаю, семейно-драматических, а очень разных, что меня просто выносит на 100%. И я невероятно счастлива. И я хотела поделиться всем этим комплексом переживаний с вами сегодня.
Спасибо.
То есть, ну, как бы, прикиньте, какой мэтч невероятный. Это просто очень редко в жизни бывает, когда ты достаешь сразу 2 конфеты. Обычно ты не достаешь ни одной, а сейчас сразу 2, и я очень счастлива. Как у кого дела? Какие ситуации?
Я дико угорела по работе в последнее время, и, знаете, я...
По работе или на работе? Это важно.
Да?
Для меня это одно и то же.
Но мне кажется, угорать по работе — это когда ты: вау, блин, супер круто, работает
до фига. На работе, хорошо, я угорела на работе. И это было похоже, знаете, когда ты нашел какой-то новый сериал, и там 8 сезонов по 25 серий, и ты не можешь перестать остановиться его смотреть. И ты смотришь его ночью, ты смотришь его утром, ты смотришь его днем, и это просто не останавливается, пока в какой-то момент тебя не вырубает. Вот то же самое со мной происходит в последнее время.
Ты настолько вдохновлена?
Это график дедлайнов, который необходимо соблюдать, и ты просто не можешь остановиться. На этой неделе я слушала голосовые от клиента в туалете.
Звучит как рай. А чем там еще заниматься? Я не очень понимаю.
Максимальная какая-то нагрузка, которая влияет на и эмоциональный фон, и на творческий фон. И я поняла, что рутина — это, конечно, такой момент, который лично для меня убивает все творчество.
Если это не бьюти-рутина, конечно.
Да, естественно.
А мы можем, пользуясь случаем, проговорить, что голосовые сообщения по работе — это щит? Ну, по нашей работе это супер, особенно когда Маланин присылает голосовые с хорошими новостями. Это вообще лучшее, что происходит. Ну, одно из лучшего. Так, окей. Ну, ты что-нибудь скажешь про нормальных людей? Потому что, ну, просто мужское мнение по этому проекту очень ценное. И все пишут, что, типа, интересно, а что же думают мальчики? Или ты не хочешь?
А, сейчас будет сложно сказать какой-то один комментарий или два, или как-то уложиться даже в минуту или пять. Мне понравился. Причем, что я смотрел... То есть мой просмотр разделился на две части. Я посмотрел 6 серий, и потом еще 6 серий через, не знаю, дней 5. И мне показались первые 6 серий намного сильнее, чем остальные. Но в целом мне прям... Клево. Меня очень трогали сцены, меня очень трогали персонажи. И сейчас я вам расскажу свой инсайт по поводу постельных сцен. Как они разграничивали насилие и любовь, снимая постельные сцены. Ну, мне кажется, я нашел закономер. Потом она подтвердилась. Причем я об этом подумал еще вот во второй серии. И когда они снимают любовь, то герои находятся, будем прям открыто говорить, да, в миссионерской позе или девушка сверху. И это действительно транслирует для восприятия зрителя любовь. Как только начинается насилие, это там doggy style, я не знаю, как, да, по-разному называется, то есть это когда мужчина сзади и все такое. И причем это было продемонстрировано, когда был разговор про то, что вот у нее все время происходит с насилием, про первого чувака, который с ней учился, и у них был роман. Они улетают в Италию и все такое, про вот этого. И тогда, когда они опять решили попробовать вместе сойтись, и у них была такая сцена, опять у него дома на той же кровати, это все, казалось бы, сейчас все повторится, и она опять, и она легла спиной. На живот, да, на живот спиной к нему, и опять началась трансляция вот этого насилия, то, что сейчас будет. И мне показалось, неужели он действительно сейчас, ну, начнется это насилие над ней, и клево, что он остановил, что он так не смог. И вот это разграничивание, я просто никогда не думал, что можно просто позами в сексе транслировать состояние людей во время секса.
Да, ну, возможно, это из чего-то прям личного опыта просто естественным образом вытекло. Я прошу прощения за то, что...
Понятно, что в обычной жизни такие позы, они вряд ли транслируют...
Да-да-да, в обычной жизни любовный секс может вообще в любой позе.
Но интересно, как это работает на восприятие?
У меня даже была подруга, которая... Я не про себя сейчас. Ну, рили, я вам явственно заявляю, но вы знаете. Короче, это не про меня, но у меня есть подруга, которая занимается сексом только вот в позе, когда чувак сзади. Только всю жизнь, типа, понимаете?
И это никак не дает задел тому, что сейчас что-то плохое происходит.
Ну да, я сейчас с этим примером хотела сказать, что это очень специфичная территория, и для каждого это как бы вроде бы разное, да?
Но видишь, здесь транслируется власть над женщиной. И действительно, такие позы, они как бы, ну, есть ощущение того, что когда мужчина сзади, да, то он как бы сильнее и полностью доминирует. И, наверное, поэтому транслируется так. Но круто, что они это используют. И это работает.
Да.
Меня это удивило, что это работает. И причем очень сильно работает.
Не знаю, я это тоже считала, ну, может быть, не так явно, как Илья, но я тоже.
Но там еще же вся суть в том, что это у нее этот запрос на насилие.
Да.
И это очень здорово, потому что я не помню, чтобы... Ну вот мне так вот прям на круг в голову сразу не приходит пример фильма, где это было бы так доходчиво рассказано. Когда
большая маленькая она...
Да, там тоже у героини был запрос на насилие, но там это была двойная игра абсолютно. Там чувак... Ну, как, кстати, как у вот этой были отношения с фотографом, который принял эту игру, который, опять же, он изначально из этого не состоял, это она его раскачала на то, чтобы он стал проявлять какую-то жестокость, насилие и прочее. И это очень здорово, как это показано, как это вообще рождается в женщине, запрос на такие отношения.
А у меня как раз вопрос по этой линии, потому что непонятно, как они зародились. В сериале мне никаких ответов не дают повествование. И линия с мамой тоже для меня вопрос, который остался открытым. Она просто ее увидела, и все, конец.
Мне этот момент понятен, потому что у нее это все идет еще из школы, где она подвергалась какому-то буллингу, да, и она чувствовала себя постоянно говном. Ей все говорили, что она говно, в семье ей говорили, что она говно. И в какой-то момент она приняла тот факт, что она ничтожество, и с ней нужно обращаться как с ничтожеством. И, собственно, этого ожидала, потому что она боялась взять что-то большее, какие-то чувства, эмоции и, ну, какое-то тепло от партнера. Она даже в этой сцене в кафе с этим фотографом говорит: мне не нужно того, чтобы я тебе нравилась, потому что она привыкла, что она никому не нравится, ее никто не любит.
Ну, я по-другому это считала, потому что, ну, тому-то чуваку она нравилась, своему первому, который главный герой.
Но он тоже поступил с ней как с говном.
Ну да, вообще, блин, эта мысль имеет место,
безусловно. Очень хорошая мысль. Ну а что по поводу мамы, линии с мамой?
Я бы хотела прокомментировать на вопрос выше. Я бы хотела сказать свое мнение вот по вот этой части. Да. Почему у нее вообще запрос на насилие? Я это считала так, что она недопрожила большое количество эмоций по этой линии. Ну, то есть она подвергалась чему-то, но это не имело никакой крайней формы. И в какой-то момент, возможно, это стало ее зоной комфорта. Ну, то есть она... Это частично то, о чем ты говорила, но все-таки я не считала то, что ее буллили в школе. Для меня это вообще был не буллинг. Ну, то есть это было легкое неприятие, легкая непопулярность. Ну,
это... Я считал достаточно, что это буллинг.
Это просто показано как по верхам, ну, типа ее там головой в унитаз не макали, да, но психологическое воздействие, когда тебя отторгает общество, и когда там мальчики
они
в школе
могут
позволить какие-то грязные сальные комментарии, когда тебе сколько тебе еще не состоялась психика, и когда парень, который вроде как тебя любит, и ты вроде как любишь его, боится с тобой показаться в обществе, это, ну, это и есть психологическое насилие.
Блин, ты права.
Да.
Мне просто это очень близко. Серьезно.
Да, они ее обзывали всячески, и там, и доской, и там уродливой, что ее никто не позовет на выпускной.
А то, что она парировала, это ее защитный механизм, это реакция, когда чувак спросил, ты думаешь, что ты слишком хороша для меня? Она сказала, да, я слишком хороша для тебя. Потому что, ну, ей нужно было отстраиваться, чтобы не подпускать как-то вот эту обиду и боль ближе.
Ну да, ну и вот, и, видимо, дальше, когда она чуть повзрослела, у нее сформировался внутренний запрос на ситуацию, когда ее условно насилуют, а она никак не защищается. И мне кажется, что это способ глубоко прожить эти переживания. Ну, во всяком случае, мне это понятно. И я знаю девочек, которые проживали нечто подобное и просили от своих партнеров то, что они не планировали вообще им давать, понимаете? И на что они были не заточены. И очень здорово, что в этом сериале показано, как этот чувак в полной оторопи и вообще непонимании, полном непонимании всего. И он просто даже не хочет заканчивать и вообще продолжать этот контакт, потому что он просто не включается в эту систему насилия или в эти паттерны, да. Ну, то есть, да, это очень здорово. Ну и вообще там много таких вещей. И еще, знаете, то, что меня особенно поразило, потому что я редко такое чувствовала при просмотре каких-то других сериалов или фильмов, когда ты просто смотришь сцену, и ты... как зритель, у тебя такой очень явный запрос. Пожалуйста, не уходи, пожалуйста, ну, типа, останься с ней. И это максимальное подключение и эмпатия. И мне кажется, что, скорее всего, это так круто сработало именно из-за вот этого размеренного ритма, из-за вот этой как бы ненасыщенности. Очень плавно все это входит, и поэтому ты уже как зритель перестаешь различать, где твои реальные эмоции, где ты смотришь как типа зритель, критик и все такое, а где ты уже по уши с ними и в этом мире, и как будто ты в их классе, или как будто ты рядом со всем, или как будто ты — это она. Ну, то есть у меня была очень мощная идентификация и подключение, я в этом увидела, просто потому что там показаны какие-то тактильные вещи, которые универсальны абсолютно, да, ну, то есть вот эти вот... Ты можешь не проживать ее сюжетный путь никак, но... отношенческие и вот какие-то такие детали, они были у каждого, ну или почти у каждого. К этому очень легко подключиться, и это очень здорово.
Очень рада участвовать в этом диалоге, потому что я не смотрела этот сериал.
А можно я просто спрошу все-таки про линию с мамой? Ну и что? Расскажите мне, помогите мне.
А в чем конкретный вопрос?
Они даже ни разу не говорили. По телефону говорили, но никак не выясняли отношений. И эта линия вообще, то есть как она началась... в какой точке это, собственно, такое и закончилось.
А мне кажется, что они по тому же принципу рассказывают отношения с мамой, как они рассказывают и буллинг. Вот Мария сейчас очень здорово все расшифровала, да, что буллинг — это не обязательно, когда человека мочат в унитазе головой, а это прямо шаблонная сцена, мы видели ее миллион раз в фильмах про подростков. Ну, может быть, не миллион, но много. Также отношения с холодной матерью, которая не вовлекается, которая не подключена, которая не реализует материнскую функцию, она рассказана не через то, что она говорит, ты плохая, ты недостаточная, ты ущербная, а она просто игнорит, не реагирует, и она остается в абсолютном коконе. Там же даже были сцены во второй половине сезона, когда очевидно происходит что-то с братом, ситуация, да. И мать сидит на третьем плане, и мы видим, и мы замечаем это. То есть это остается в сознании зрителя, но при этом она никак не действует. И вот это недействие, это в каком-то смысле хуже, чем если бы она вышла и даже поддержала этого брата.
Да, безусловно. А к чему приходит в итоге?
А, арка с мамой?
Да.
Ой, к сожалению, не помню настолько подробно.
Да нет, там в конце они видятся Рождество, и она с этой семьей... Да, она проходит и не здоровается. Все, это последняя сцена с мамой.
Да. Но это вот
какой-то
вот этой холодности тотальной.
Мой запрос, который на какое-то решение отношений, и он не был удовлетворен.
А тебе бы хотелось, чтобы они как-то развязались?
Ну, хотя бы.
Мне кажется, больше драмы в том, что это в итоге...
Безусловно, ничего. Да, но хотелось каких-то ответов мне в конце.
Да, и плюс, понятно, что мама — это очень значимая часть жизни любого человека, но тут это может не действовать как полноценная, так скажем, линия, да? То есть это могут быть как обстоятельства, которые... влияет на формирование этого персонажа.
Да, это часть кода персонажа в данном случае, а не полноценная арка, наверное. Ну, я, опять же, не теоретик,
да, нет,
но я так
вы правы, вы правы, да. Это, видимо, просто я так хотел какой-то вопросик.
А был. Ты хотел, чтобы они как-то, ну, условно...
Хотя бы, чтобы поговорили, чтобы она выговорилась хотя бы один раз. Даже если они остались бы на тех позициях, которые они были. Главной героине она даже не было возможности высказать матери что-то.
Меня в целом поразило в этом сериале, в том числе то, что они вроде бы так много разговаривают об отношениях и чувствах,
да.
но все равно остаются какими-то нордическими, понимаешь, в целом. Там вроде бы столько секса, столько вопросов, а что ты сейчас чувствуешь, что ты чувствуешь. Я даже вспомнила, у меня был кейс прошлым летом, когда я типа спрашивала чувака, а что ты чувствуешь сейчас? И он такой, иди нахер, я просто с тобой. Ну то есть, понимаешь? Ну это ужасно. Ну нет, в смысле, это не ужасно. Я благодарна этому опыту в том числе. Но, блин, как же это... больно и неприятно, когда... Ты же, когда задаешь этот вопрос, ты... У тебя есть много причин его задать, ну, раз уж ты это спрашиваешь. А он просто такой, блин, я в моменте вообще отвали. Ну, то есть... В сегодняшнем выпуске мы расскажем о том, как мы берем сценарное интервью. Для нас это очень важная часть ресерча и важная часть работы над любой историей. Мы хотим поделиться своими опытами и наработками. Мы уверены, что это не все и что мы еще многое узнаем, но мы хотели бы сейчас поделиться тем, что мы знаем на данный момент. А следующий выпуск — это будет пример реального интервью с инсайдером, который мы возьмем прямо у вас на ушах. Что важно, меня поразил один момент. Недавно это случилось. Шарена вытаскивала контакты какого-то нам нужного спикера через сценариста. А, и Шарена такая, нам нужен контакт для сценарного интервью. И он такой, типа, что это?
Да, это было буквально вчера. На самом деле это было удивительно, потому что для одной из наших историй нам нужен человек со схожими обстоятельствами жизненными.
Ну да, но он относительно медийный.
Да, он относительно медийный, и вот я там условно послала запрос там неделю назад в Facebook, но человек пока меня не добавил, я решила вообще провспоминать, кто меня может к нему вывести. Я вспомнила, что у меня есть знакомая сценаристка, которая как-то вхожа в его круги, и я ей пишу, приветики, можешь нас подружить с человечком, если ты с ним знакома? Она пишет, о, конечно, знакома. Я думаю, о, супер, давай контакт. Я ей написала, что нам нужно сценарное интервью, что мы пишем историю, где один из главных героев со схожими обстоятельствами жизненными. Она говорит, а что такое сценарное интервью? Я ей пишу. Ну, как бы вот, сценарное интервью, то есть мы общаемся с героями, которые могут нас более достоверно...
Да, это удивительная штука, что многие опытные сценаристы, которые очень давно в профессии, не считают это своим важным инструментом. В то время как сценарное интервью часто нужно не столько для факт-чека, потому что сейчас очень большую часть факт-чека можно провести просто прогуглив. Сценарное интервью — это прекрасная возможность насытить мир истории и персонажей индивидуальными чертами, деталями, особенностями жизни, привычками, характерными какими-то штучками. Господь, прости меня за это. Так вот, это очень важная часть нашей работы. Для каждой истории мы ищем спикеров, и давайте расскажем, как мы их ищем. Здесь важно, что даже если спикер, который, может быть, вам интересен, представляется каким-то очень занятым, например, популярным, каким-то очень загруженным, все равно не нужно бояться идти к нему, потому что люди обожают разговаривать о себе, и большинство спикеров пойдет вам навстречу. Если вы ему хорошо и доступно объясните, почему вам нужен разговор именно с ним, что это будет интересно и полезно для него, что это будет какая-то очень доверительная, дружеская коммуникация, то 99% людей скажут вам «да». Может быть, не завтра, но они обязательно откликнутся на ваш запрос. Поэтому не нужно бояться вытаскивать кого-то сложного. Важно правильно организовать интервью. Сейчас много интервью мы проводим по телефону, но в обычной жизни чаще всего мы настаиваем на личной встрече, потому что это абсолютно другой градус коммуникации, и это возможность почувствовать того, кто перед тобой, почувствовать его код, персонажа, почувствовать, из чего он состоит. Очень важно выстроить живую и доверительную коммуникацию, поэтому в процессе разговора очень важно не вставать в позицию просто человека, который вытаскивает информацию другого. Важно обмениваться историями, важно обмениваться опытом и актуализировать для этого человека важность этого диалога и создавать у него ощущение полной включенности и подлинного интереса к его личности, к его жизни, и тогда человек открывается и становится готов рассказать тебе, может быть, даже больше, чем ты ожидал. Очень часто в процессе таких разговоров люди задают такие вещи, которые, ну, то есть я часто после интервью слышу, что типа, блин, я даже с близкими друзьями такого не обсуждала, очень круто, что мы поговорили об этом. И это всегда идет в плюс к истории, потому что даже если ты это не используешь в рамках того текста, для которого ты его позвал, ты обязательно вспомнишь об этом тогда, когда тебе это сможет пригодиться.
Важно, наверное, для того, чтобы спикер был достаточно искренним, чтобы он так поговорил с тобой, предупредить его, что это будет для него достаточно безопасно, что ваш разговор не выйдет дальше вас, двоих, троих, я не знаю, смотря сколько человек занимается этим интервью.
Да, в любом сценарном интервью мы начинаем с дисклеймера о том, что мы не придадим публичности какие-то его личные интимные моменты, которые могли бы потом в истории указать на конкретно него, или если, допустим, мы планируем использовать что-то личное, мы проговариваем конкретно, что вот этот конкретный момент мы бы хотели использовать в нашей истории, типа, ок, ты с этим? Ну, как правило, они отвечают, что да, конечно, пожалуйста.
И еще, на мой взгляд, самое важное, когда ты только выстраиваешь коммуникацию с человеком, чаще всего это незнакомые люди, либо по совету каких-то друзей, либо вообще вот там как-то, не знаю, в интернете случайно где-то мы наткнулись и поняли, что вот этот человек может нам очень многое дать для истории, обозначить границы допустимые. Там, например, я сразу пишу, что если мы будем задавать вопросы, которые нарушают ваши границы, то мы как бы не претендуем. Просто тоже, чтобы человек понимал, что мы нормальные, адекватные, что мы не с канала Starhit, НТВ, да, или откуда-то, что там, не знаю, будем сейчас доставать какое-то грязное белье и вот рассказывайте нам только это.
Ну да, при этом, если мы понимаем, что нам нужно именно почерпнуть какие-то интимные моменты, то в этом случае, если один человек не готов это обсуждать, окей, мы ищем того, кто будет готов обсудить это на должном уровне откровенности, потому что какие-то черты не нужно стесняться узнавать доподлинно, потому что это тоже ведет к понижению градуса условности и, как следствие, повышению правдоподобности истории. Это тоже важно, то есть идти дальше. Если один не сказал, окей, скажет кто-то другой, нужно просто его найти.
Но на самом деле, мне кажется, из наших опытов проведения таких сценарных интервью у нас, в принципе, не было такого момента, когда спикер нам говорил, все, мы на этом заканчиваем. Просто, мне кажется, у нас есть какой-то вот такой рычаг откровенности, доверия, потому что мы тоже реально не боимся создавать какие-то свои кейсы, какие-то свои истории, случаи, и человек понимает, что окей, если там незнакомый человек может мне это рассказать, значит, я тоже могу ему свою там историю тоже рассказать, и никому за это ничего не будет.
Да, это интересно. Для настройки такой откровенной коммуникации иногда просто необходимо, мне кажется, рассказать что-то из своего опыта, похожего, и сказать, что, ну, но мне не хватает какой-то компетенции в этом, может быть, у тебя что-то есть. И спикер, увидев то, что ты достаточно искренен с ним, то я думаю, что и он сможет поделиться.
Да, однажды у нас был случай, мы брали интервью у священника, и поскольку это человек другого возраста, ему было лет 40-50, что?
Ну, может быть, 40-50, но выглядел он неплохо, да? Наверное, лет 40, мне кажется. Да нет,
ну,
лет
да. 40. Да. Ну, в общем, это был человек другого поколения, очевидно, другого абсолютно социального круга и другой стороны жизни, по сути. Мне было сложно сразу выйти с ним на какой-то супер там доверительный контакт, потому что я понимала, что есть какая-то, ну, дистанция, естественно, абсолютно. И первую часть разговора мы просто посвятили какому-то такому, типа, смолтоку, когда мы просто болтали о чем-то, казалось бы, не относящемуся, мы просто сыпали какой-то иронии, я просто пыталась себя расслабить и как-то, ну, стереть эту дистанцию для того, чтобы задать те вопросы, которые меня по-настоящему волнуют, потому что вопросы из разряда, как вы пришли к такой жизни, то есть какие-то формальные вопросы, опять же, их можно легко узнать в Гугле, когда ты приходишь к человеку, круто, когда у тебя, как у сценариста, есть импульс сформулировать, в чем внутренний конфликт этого героя, этого персонажа, этого человека, потому что в своей работе формате мы бесконечно ищем эти внутренние конфликты, и когда ты наделяешь всех героев одним и тем же конфликтом, который типа для тебя актуален, то эта история не работает круто, потому что они все становятся как будто бы об одном и том же, так не должно быть. А этих внутренних конфликтов великое множество, и чем больше ты пытаешься вскрыть это в твоем собеседнике, тем большую базу и библиотеку внутреннюю ты накапливаешь для своих текущих или новых историй. Это очень важно. По ряду причин моих внутренних, именно разговор там с батюшкой был чем-то таким сложным. Но когда я чувствую, что во мне есть какая-то сложность, чтобы пообщаться с каким-то человеком, я точно понимаю, что именно с ним нужно пообщаться обязательно. То есть это как раз явный сигнал к тому, что это обязательно нужно сделать. Бывает, что общение не складывается. Бывает, что человек не готов просто по ряду своих каких-то внутренних причин тебе сейчас выложить душу. Это абсолютно нормально. Нужно сказать себе: «Окей, мы встретимся еще раз». И такое у меня тоже было, наверное, в прошлом. Я не помню, чтобы мы все вместе через такое проходили, но у меня было такое. И это тоже нормально, потому что все мы люди, и очень в разном состоянии и настроении к тебе человек может прийти. Особенно у меня было время, когда я писала про человека, который находится в таком глубоком, тяжелом депрессивном состоянии. И я интервьюировала подряд несколько людей, которые пребывали в каком-то жестком кризисе. И это, блин, то еще приключение на самом деле. Но это необходимо было сделать для того, чтобы срезать вот этот весь слой эмоций и состояний. И я понимаю, что все это было абсолютно не зря, хотя это было местами довольно сложно. Что еще важно? Про то, как вы формулируете вопросы. Очень классно брать интервью, когда сразу несколько человек из авторской комнаты присутствуют, потому что пока один затупил, задумался, формулирует и не понимает, как перейти к следующему вопросу, другой может подхватить, и это тоже здорово. Это иногда снижает интимность. Я помню, что на одну из встреч я вытаскивала Маланина с собой. Он сказал, типа, нет, я считаю, что тебе лучше делать это одной, потому что вопрос был такой, не вопрос, а тема, которую мы там исследовали, она была во многом такая девичья, женская, она касалась тоже каких-то личных вопросов, и я поняла, что в итоге хорошо, что я пошла одна, потому что мы смогли очень доверительно пообщаться. От случая к случаю нужно понимать, какая конфигурация будет наиболее выгодной, наиболее комфортной для всех, наиболее продуктивной. Значит, что еще важно? Формулирование вопросов. Важно не задавать закрытых вопросов. Это универсальное правило интервью, это любой журналист вам скажет, что если это какой-то типа супер острый вопрос, ты брал бабки из казны, то да, это может быть закрытый вопрос. Но в остальных случаях нужно провоцировать вашего собеседника, вашего респондента на то, чтобы он шел вовнутрь, вглубь и отвечал на вопросы, которые вряд ли кто-то перед ним ставил или вряд ли он ставил перед собой. Вот тогда рождаются наиболее интересные какие-то кейсы, случаи, сторителлинги, все что угодно.
А еще, мне кажется, если бы помимо там сценаристов, редакторов, каких-то студийных больше общались с людьми, то они бы поняли, что в жизни иногда просто такие истории у людей случаются, что ни один там сценарист не сможет это никогда в жизни придумать. Вот как мы последний раз общались с невероятно просто потрясающей женщиной, которая рассказала нам такое количество событий в ее жизни, и вот они шли друг за другом. Если бы мы принесли такой сценарий, то нам бы сказали: ребят, ну как бы, камон, вы серьезно? Ну не бывает так в жизни.
Ну да.
Я подумал о том, что главное, чтобы это было действительно открыто, не было вот подпольного сценарного интервью. Понимаете, о чем? Допустим, мне захотелось поговорить с человеком, мне не хватает какой-то компетенции в таких героях, которые каждую пятницу идут в бар. В принципе, это можно сделать, да? Пришел тоже в бар, сел, заказал и поболтал с человеком рядом, соседним. Насколько это будет продуктивно, насколько он будет честным с тобой? В принципе, он же будет в стандартной маске, которая немножко отторгает каких-то незнакомых людей. Да,
ну смотри, это очень важный вопрос. Ты говоришь про этику, понимаешь? С одной стороны, да, это круто, когда ты честно говоришь человеку: так, мы сейчас, значит, с вами делаем сценарное интервью, вот такие у него правила, такой дисклеймер, пожалуйста, все как бы честно. А с другой стороны, часто бывает, что когда ты уже входишь в какую-то коммуникацию, я как фрик-магнит могу тебе сообщить, что очень часто имею разговоры с людьми, которые выкладывают всю свою жизнь, душу, я не знаю, все, не зная, кто я, абсолютно в режиме синдрома случайного попутчика. Это тоже бывает очень ценно. И,
но не было твоей мотивации.
Ну, да,
это не было твоей мотивации пойти и что-то разузнать, что-то для себя почерпнуть, специально разводя людей на диалог.
Да, ты абсолютно прав, потому что даже если ты говоришь, что типа человек, я сценарист, мы это делаем для дела, все равно люди на третий вопрос абсолютно забывают об этом. Если ты правильно ведешь разговор, если ты в живом диалоге существуешь, а не в формате типа вопрос-ответ, вопрос-ответ. Очень важно, даже если вы написали себе список вопросов, не смотрите туда. У человека не должно быть ощущения, что вы тут типа работаете работу, а здесь вот происходит жизнь, это какие-то отдельные параллельные процессы. У него должно быть ощущение, что он пришел, я не знаю, к другу, к психотерапевту, кому угодно, кому-то, кому он готов довериться, и очень как бы живо с ним поболтать.
Мне кажется, еще когда человек заведомо знает, что он дает сценарное интервью, то как-то внутренне у него поднимается мотивация, что он причастен как будто бы немножко к чему-то вот такому удивительному, запретному миру, к которому он, в принципе, никакими бы там путями никогда в жизни не подошел. И это, мне кажется, тоже очень сильно мотивирует людей на какую-то откровенность, чтобы рассказать максимально открыто там о своей жизни, чтобы это максимально использовали. Вот он смотрел этот фильм и думал, блин, вот это вот классно, ребят, спасибо. Но опять же, когда ты это проговариваешь, а не так, что ты там поговорил и, ничего не утвердив, взял и списал там с человеком.
Mm-hmm. Да, и еще важный момент. Очень важны паузы и такое молчание, и тупка, когда герой начинает перепрыгивать на другую тему и говорить что-то, что кажется не относящимся к этому разговору. Потому что очень часто я замечаю, что когда он начинает отступать и вроде бы куда-то залипать, он задает какие-то суперинтересные вещи, про которые ты не спросил бы, потому что, ну, ты его не знаешь, и ты не знаешь, что там могло произойти. То есть очень важно не следовать строго какому-то скрипту этого разговора, а позволить себе какую-то, ну, жизнь, какое-то интуитивное, такое спонтанное течение этого диалога.
За последнее время я только один раз отправляла вопросы, и то это было просто вот мы отправили, чтобы человек как-то был вообще...
Ну да, просто понял тему разговора.
Да. И мы там никогда их особо не придерживались, и это всегда был супер живой разговор, потому что, мне кажется, когда мы выдергиваем, назовем это так, людей на интервью, то нам реально очень интересен человек, и не нужно какие-то искусственные вопросы заранее продумывать, чтобы что-нибудь вытащить. Потому
да.
что априори этот человек нам безумно интересен. Даже если там вообще все мимо темы будет, но тем не менее все насладятся.
Тут еще есть такая важная штука. Почему сценаристы редко берут сценарное интервью, почему это не является какой-то общепринятой практикой? Потому что у сценаристов есть какой-то гештальт, стереотип о том, что сценарист — это такой интроверт, который сидит, значит, где-то и внутри...
На Манхэттене.
На Манхэттене. И ваяет свои истории. На самом деле, для тех наших интровертных друзей, которые убеждены, что вообще какая-то живая коммуникация не для них. Ребята, этот навык нарабатывается. Сделайте 5 интервью, на 6-е вы уже будете как рыба в воде, говорю, инфосотка. По-моему, это все, что нужно для интродакшена. Сейчас мы встретим Риту и весело поговорим. Мы поняли, что сценарное интервью — это очень крутой формат, и мы сделаем еще несколько подкастов с интересными спикерами для разных наших историй. И если у вас есть какие-то вопросы или какие-то комментарии, или что-то осталось для вас непонятным, пожалуйста, пишите нам об этом, мы с удовольствием. Сценарное интервью — это вообще одна из моих любимых частей работы над историей. Я готова говорить об этом бесконечно. Пожалуйста, пишите нам, пишите в наше сообщество ВКонтакте и везде, где только вам придет в голову. Спасибо большое и до новых встреч.
Пока.
Спасибо, что были с нами.